Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев сформулировал новую концепцию российской внешней политики, чем новая стратегия отличается от старой. На чаепитии у бабы Люды начался новый этап дискуссии о перспективах развития демократического движения в России. Кто и как будет объединять демократов? Судан отвергает обвинение международного суда в адрес президента страны. Будет ли арестован Омар Аль-Башир? Российские спортсмены получат за каждую победу на Олимпиаде по 100 тысяч евро. Как относиться к таким премиям? Эти вопросы поставил перед нами вторник, 15 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На ежегодном совещании российских послов в Министерстве иностранных дел президент страны Дмитрий Медведев сегодня заявил о том, что утвердил новую концепцию внешней политики. Среди основных ее положений – деидеологизированный подход к международным отношениям, приоритет сотрудничеству с быстро развивающимися странами. Я составил некий список приоритетов, о чем можно судить пока из выступления Дмитрия Медведева, поскольку документ, видимо, этот объемный, и эксперты будут анализировать его не один день, и побеседовал о том, о чем можно сейчас беседовать с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», известным московским внешнеполитическим экспертом Федором Лукьяновым.
Новая концепция внешней политики, безусловно, должна быть, только, мне кажется, это связано не с новым или старым президентом, а с тем, что события в мире развиваются очень быстро, и ситуация меняется очень быстро. И поэтому, конечно, концепции, принятые там 5, 7, 8 лет назад, не отражают всего происходящего. Это касается не только России, это касается всех стран.
А что такого изменилось в мире за последние 5-7 лет, что потребовало выработки новых стратегических подходов, на ваш взгляд?
В мире произошло существенное перераспределение влияния, прежде всего за счет заметного, уже сейчас очень заметного ослабления возможностей Соединенных Штатов, переноса этого влияния на, во-первых, на азиатскую часть мира, прежде всего Китай, Индия, во-вторых, на те страны, которые являются производителями энергоресурсов. И вот этот вот сдвиг переписал очень многие правила. Во-первых, во-вторых, те институты, которые работали в годы холодной войны, которые как-то пытались трансформировать после холодной войны, но довольно неудачно, они сейчас практически утрачивают свою дееспособность. Это касается всех институтов, начиная от ООН и заканчивая там Международным валютным фондом. То есть изменения действительно огромные. Вопрос в том, как на них реагировать и соответствуют ли те концептуальные положения, которые пытаются под это подогнать, необходимости.
А что вы скажете по поводу заявления Медведева о том, что приоритет в внешней политике России дается развитию сотрудничество с быстро развивающимися странами, среди которых Медведев называет Китай, Индию и Бразилию.
Действительно, довольно новое заявление. В таком четком виде раньше не говорилось, хотя сама внешнеполитическая активность последних пары лет, она как раз в этом направлении развивалась. Это действительно попытка России укрепить свои позиции за счет сближения со странами, роль которых растет объективно. Другое дело, что из этого заявления, как и вообще из многих шагов внешней политики российской, не очень понятно, что означает на практике этот приоритет, поскольку если спуститься с самого абстрактного уровня о том, что вот есть растущие страны и мы должны быть вместе, на уровень интересов, которые есть у каждой из этих стран, и тех параметров, которыми они отличаются, Россия, в общем, очень мало похожа и на Китай, и на Индию, и на Бразилию, по всем, без исключения, показателям.
Медведев заявил о том, что Москва намерена строить международные отношения по-деловому, не обращая внимания на идеологию. Термин «идеология» здесь можно трактовать по-разному, но вот если я предположу, что идеологический подход сильно заметен в подходе, например, России к отношениям Грузии или к Украине на постсоветском пространстве, вы со мной согласитесь?
Нет, я с вами, пожалуй, не соглашусь, потому что в отношениях на постсоветском пространстве очень заметен подход не идеологический, а такой реально-политический или геополитический. С Россией сейчас уже не очень важно, какого рода режим в той или иной стране. Россия, действуя в классической схеме реальной политики, пытается укреплять свои позиции по периметру, проектировать силу, что, опять же, является совершенно не идеологическим, а геополитическим инструментом. Вообще, мне кажется, что идеология во внешней политике, которая была очень свойственна там 5, 7, 10 лет назад политике, например, Соединенных Штатов или Европейского Союза, она вообще сейчас немножко отходит на задний план и там, просто в силу того, что результаты не вполне те, которые хотели. Россия, думаю, имеет в виду вот это. Прежде всего, когда это говорит, что всякие там построения по продвижению демократии и прочее ничего не приносят, и поэтому нужно действовать вот жестко по классическим схемам.
А Россию довольно часто называют, по крайней мере, за границами этой страны, новой империей. Вы согласны с тем, что у российской внешней политики есть атрибуты имперского подхода?
Трудно отвечать, потому что термин «империя» на самом деле совершенно не определен, что это такое, особенно сегодня. Можно найти имперский подход у кого угодно, начиная от Соединенных Штатов и далее по списку. Я думаю, что имперского подхода в том смысле, что Россия стремится там к экспансии, к расширению территорий, приращению этих территорий, на самом деле нет. Есть такое не столько имперское, сколько старомодное понимание того, как реализуется национальный интерес. Вот опять же, политика по отношению к соседним странам, она направлена не на то, чтобы там уничтожить их суверенитет, а на достижение реальных политических целей, которые Россия считает необходимым. Прежде всего, это все крутится вокруг, в конечном итоге, вокруг энергоносителей, транспортировки, добычи и так далее. Политика других крупных международных субъектов, в общем, по форме отличается, по сути, не очень, потому что вообще в 21 веке энергоносители диктуют очень много, если не все. А там, где начинается вот такая политика, там обязательно выползает нечто имперское, хотя бы по форме.
Дмитрий Медведев заявил снова о том, что Россия будет адекватно реагировать на размещение элементов противоракетной обороны США в Европе. Какой может быть такая реакция?
Если серьезно об этом говорить, если исходить из того, что Россия действительно считает систему ПРО угрозой для себя, не элементы системы ПРО в Польше и Чехии, а вообще саму систему ПРО, если таковая вообще когда-нибудь будет создана. Единственный адекватный ответ – это модернизация, развитие, совершенствование ядерных сил, потому что, а как еще можно на это отвечать, исходя из вот стратегических интересов? По-моему, только так. Я не знаю, что имеет в виду Медведев и что имеет в виду наши генералы, когда постоянно грозят что-то куда-то перенацеливать. Это, по-моему, все такие разговоры, психологическая война не очень умелая. А вот если всерьез будет принято решение, что мы должны на это реагировать, наверное, будет пересмотр просто военной стратегии, в частности, финансирования армии.
По сравнению с теми временами, когда утверждалась прежняя концепция российской внешней политики, Россия стала заметнее на политической и дипломатической карте мира?
Безусловно. Оценивать это можно по-разному, но тот факт, что Россия за время Путина приобрела совершенно другое место, это очевидно. Не обращает внимания на то, что делает Россия, как это было возможно 8-10 лет назад, уже теперь не удается. Отчасти это связано с какими-то действиями самой России. Отчасти это связано, на мой взгляд, с очень тяжелыми ошибками, совершенными прежде всего Соединенными Штатами в последние те же самые 8 лет, которые привели к их ослаблению и, соответственно, к укреплению всяких сил, претендующих на альтернативность.
С известным московским внешнеполитическим экспертом Федором Лукьяновым, он был на связи по телефону из Лондона. Мы обсуждали новую стратегию внешней политики России. Я попросил другого своего коллегу, корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке, Яна Рунова, поговорить с кем-то из американских экспертов на ту же тему. Ян выполнил мою просьбу. Как только этот материал будет готов к эфиру, я представлю его вашему вниманию.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ход судебного процесса по иску Компартии России об отмене итогов парламентских выборов обсуждаем с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 15 июля. И сейчас поговорим о внутренней политике в России. В Москве поздно вечером в понедельник прошла встреча представителей демократических партий и организаций, организованная главой Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой. В общем, это были частные, как говорится, посиделки, и сама Людмила Алексеева охарактеризовала их как чаепитие у бабы Люды. Обсуждалось в том числе перспектива развития демократического движения в России. В гостях у Алексеевой были были председатель, новый председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, глава СПС Никита Белых, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, несколько дней переизбранный на этот пост, и бывший лидер Республиканской партии Владимир Рыжков. О чем они говорили и до чего договорились, узнаем у Максима Ярошевского.
В прошлом году Людмила Алексеева на свое 80-летие организовала дискуссию демократов о объединении оппозиции. Участвовали в прошлогодней встрече более сотни человек, а дискуссию назвали «Что будет с Родиной и с нами?». Вчера на чашку чая пригласили только 4 оппозиционных политиков, рассказывает лидер незарегистрированной республиканской партии Владимир Рыжков.
Это традиция, которую заложила Людмила Михайловна Алексеева. Сейчас она просто уезжает на свой день рождения из Москвы, и поэтому она пригласила 4 лидеров демократической организаций к себе домой на чай. Конкретных задач никто перед собой не ставил. Речь шла о том, что мы просто обменялись мнениями о экономической ситуации в стране, о социальной ситуации в стране, о политической ситуации в стране. Поздравили Сергея Митрохина с недавним избранием на пост лидера «Яблока», поздравили Михаила Касьянова с переизбранием на пост лидера Народно-демократического союза. Просто был полезный, интересный и доброжелательный обмен информацией.
А речь не шла о консолидации сил демократических, об объединении?
Нет, об этом речь, разумеется, не шла, потому что у всех разные вставления, у всех разные организации, у этих организаций есть свои планы, свои интересы.
Приглашение на чай оппозиционные политики получили еще несколько месяцев назад. От партии «Яблоко» впервые присутствовал Сергей Митрохин.
Никаких планов объединения демократов на них не обсуждалось. Просто беседы на политические темы. Люди просто собрались в неформальной атмосфере. Политические вопросы, российские.
Остался довольным лидер Союза правых сил Никита Белых.
Людмила Михайловна попросила просто высказать там свое мнение по поводу того, что происходит во внутриполитической жизни России, то есть какие события, какие прогнозы по развитию политической ситуации, если никаких вопросов, касающихся там каких-то политических действий, там объединения, каких-то там заявлений, там совместных акций, об этом речи не шло, то есть, ну, изначально и не планировалось. То есть, поэтому я считаю позитивным сам факт этой встречи и вот возможности представителей демократической оппозиции общаться друг с другом там вне рамок каких-то публичных политических дискуссий, да, то есть выяснилось, что у нас действительно представления и о текущей там политической, и об экономической ситуации очень похожи. Каждый рассказал о том, что, собственно говоря, происходит в тех структурах, которые они представляют. Мы достаточно, там, я бы сказал, тепло пообщались, очень хорошо, по-дружески, и договорились о том, что вот эта встреча, наверное, у нас будет не последняя.
Никто не обсуждал на этой встрече возможность объединения демократических оппозиционных сил. Такой темы не было, говорит Людмила Алексеева.
Я им всем сказала, что это частное приглашение. Вот мне было интересно поговорить со всеми вами год назад. Не найдете ли вы время через год встретиться опять у бабушки Люды? Они охотно согласились, что мне было очень приятно. Проблема была только утрясти такой день, когда они все могут, и я могу. Специально об объединении не говорили, потому что я ведь тему задала, что произошло за этот год и что будет дальше. Конечно, когда собралась такая компания, то не то, чтобы сказали, а знаете, что давайте вот под сладкое объединимся, и такого не было. Говорили так, что, ну, конечно, какая там одна партия, это совершенно нереально. Что реально, это информировать друг друга о том, что собираются делать, и как-то согласовывать свои действия, чтобы друг другу не вредить.
Как вы считаете, оно необходимо ли России объединение демократов?
Я всегда говорю, давайте все дружить. Как вот нормальный гражданин, который все-таки должен решать перед каждыми выборами хотя бы за кого голосовать, да? Я так думаю, что единая партия вещь очень желательное, но вряд ли в скором времени достижимое. Причем это не вывод из вчерашнего чаепития. Вот что было приятно, что никто из них не смотрел настороженно из-под лоби. Все было очень свободно, раскованно.
Максим Ярошевский, Радио Свобода. Москва.
О политической конфигурации российских партий либеральной и демократической ориентации я беседовал с известным московским политическим экспертом, сотрудником фонда Карнеги Николаем Петровым. На ваш взгляд, у этой четверки может получиться нечто вроде договоренности о формировании какого-то политического демократического ядра?
Думаю, что, к сожалению, вряд ли. И проблема заключается не в том, насколько каждый из них договороспособен, хотя и в этом есть определенные проблемы, сколько в том, что для любого объединения нужна какая-то общая цель, нужно понимание того, как эта общая цель будет играть на пользу каждого каждого из партнеров по коалиции, и нужны какие-то институциональные рамки, пока нет ни того, ни другого, ни третьего. Каждый из них и те структуры, которые они представляют, находятся в весьма разном положении, и поэтому, в отличие от бизнеса, где есть рынок, который позволяет привести к общему знаменателю все те структуры, которые могут создать совместное предприятие, здесь, мне кажется, разница между амбициями и представлением о том, что уже сейчас имеет, скажем, Яблоко, СПС или Республиканская партия, они очень сильно расходятся. Проблема заключается в том, что объединяться они могут, но не совсем понятна, собственно, позитивная составляющая этого объединения. Пока речь идет о каких-то акциях, в первую очередь акциях протеста, они могут сотрудничать, и мы это наблюдали в прошлом и будем наблюдать в будущем. Но поскольку сейчас закон о политических партиях не позволяет создавать какого бы то ни было коалиции и не позволяет им участвовать в выборах, реально вот объединение помимо совместного участия в каких-то акциях протеста, оно становится маловозможным.
Но так или иначе, в России должен же в ближайшие годы появиться какой-то демократический политический центр, вокруг которого будут ориентированы вот эти, ну назовем их условно, праволиберальные партии. Или может случиться, что Россия обойдется без этого политического крыла вовсе?
Я думаю, что не обойдется, и я с весьма позитивными ожиданиями смотрю в будущее. Мне кажется только, что вот такого рода импульс, он будет, во-первых, импульсом не сверху, а скорее снизу, и мы видим, что структуры, в том числе и олицетворяемые четырьмя этими лидерами, на местах они гораздо легче объединяются. Сама нынешняя власть, нынешний политический режим пока, может быть, не понимает этого, но нуждается в политических силах, в том числе и в политических силах этой части спектра. Поэтому мне кажется, что и у Яблока, и у СПС, а может быть и у Республиканской партии, вот Касьянов занимает несколько иное здесь положение, очень хорошие виды на будущее в том смысле, что они будут в ближайшее время востребованы Кремлем, и даже если не думать о каком-то революционном сценарии, когда меняется политический режим и так далее, то в рамках эволюции, и такое впечатление, что в отношении Яблока уже эта востребованность реализуется.
А почему вы исключаете Касьянова и его партию из этого процесса?
Ну, потому что востребованы нынешним политическим режимом могут быть в первую очередь те политические силы, которые уже себя зарекомендовали как способные к сотрудничеству с властью, как способные представлять интересы какой-то значительной части электората. Кремлю нужно просто немножко отойти от головокружения от успехов и вернуться к ситуации там 2-3-4-летней давности, чтобы снова начать с ними сотрудничать. А Касьянов в этом раскладе олицетворяет совсем другой вариант. В первую очередь фигура, это не политическая сила, а это фигура, которая пытается какую-то политическую силу под себя организовать и которая может вполне быть востребована или могла бы быть востребована бюрократическими кланами в случае, если бы не получился компромисс вокруг фигуры, скажем, Медведева. Политический ландшафт очень существенно может измениться в ближайшее время, и вот такое политическое мичуринство, которое мы наблюдали в последние годы, когда Кремль искусственно кого-то удалял, кого-то укрупнял, мне кажется, дошло уже до своего предела. Слишком рано, может быть, сейчас делать окончательное заключение о том, что получится на правом фланге, насколько реально использование нынешних структур или это может быть объединение на принципиально иной основе. Мне кажется, единственное, что многие из политических лидеров прошлого времени вряд ли будут способны возглавить те политические силы, которые появятся в ближайшее время.
Так считает известный московский политический эксперт Николай Петров, сотрудник фонда «Карнеги». Я беседовал о политической конфигурации российских партий либеральной и демократической ориентации. Теперь, как и обещал, вернемся к вопросу российской внешней политики. Некоторые аспекты внешнеполитического курса России при президенте Дмитрия Медведева мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов попросил прокомментировать американского эксперта.
Председатель Центра по терроризму и антитерроризму при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Майкл Раду сначала высказал свое мнение по поводу утверждений, что со снижением влияния Соединенных Штатов повышается влияние России в мире. Совершенно ясно, что Россия, по крайней мере, ведет себя сейчас так, как будто уже вернула себе прежнее влияние, каким обладал Советский Союз. Это выражается в высокомерии по отношению к своим ближайшим соседям, в попытках запугать Европу, в использовании права вето в Совете Безопасности скорее в пику Соединенным Штатам, чем исходя из реальных проблем. Это видно на примере позиции России при обсуждении проблем таких государств, как Зимбабве и Мьянма. Но надо понимать, что кремлевское ощущение своей значимости и силы базируется на высоких доходах от нефти. Для такой огромной страны, как Россия, это очень серьезная проблема, которая толкает Россию назад, к временам Брежнева, когда страна была колоссом на глиняных ногах. Отличается ли провозглашенный Медведевым внешнеполитический курс от курса Путина? Я не думаю, что очень отличается, но посмотрим на то, что делается, а не на то, что говорится. То, как себя ведет Россия сейчас на Кавказе, особенно по отношению к Грузии, вызывает очень серьезное беспокойство. В этом районе агрессивность Кремля становится при Медведеве еще больше, чем была при Путине. Я сильно сомневаюсь в том, что Медведев способен проводить собственный внешнеполитический курс, не зависящий от взглядов его нынешнего премьер-министра. Хотя говорят, что его фразеология мягче путинской, я вижу, что все зависит от аудитории, перед которой Медведев выступает. Конечно, на саммите Большой Восьмерки он говорит совсем не так, как в Москве, адресуясь к силовикам. Важна не риторика и даже не угрозы применения жестких мер, а именно их применение на Кавказе. Политика запугивания и открытого или тайного препятствования международному сотрудничеству. Вот что демонстрирует преемственность путинской внешнеполитической доктрины Медведевым, а не риторика, которую президент Медведев использует. Это было мнение Майкла Раду, американского политолога из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 15 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Судан отвергает обвинение Международного суда в адрес президента страны. Российские спортсмены получат за каждую победу на Олимпиаде по 100 тысяч евро. В Рязани острый конфликт между промышленниками и экологами. Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне при взрыве боеприпасов в населенном пункте Шали погибли 7 военнослужащих, еще 6 ранены. Взрыв произошел во время загрузки боеприпасов из танка в автомобиль. Верховный суд России в среду продолжит рассматривать иск коммунистов, оспаривающих итоги парламентских выборов. Президент России Дмитрий Медведев считает, что Россия по срокам исполнения судебных решений отстает от европейских и мировых стандартов. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хофсхефер заявил, что Россия ставит под сомнение свою роль посредника в конфликтах на территории Грузии. В Ираке жертвами двух взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки ранены. По данным полиции, смертники подорвали себя в толпе новобранцев, пришедших наниматься в иракскую армию. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс принять срочные меры по стабилизации американского финансово-кредитного рынка. Глава Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что американская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Бывшему акционеру Юкоса Леониду Невзлину, обвиняемому в организации ряда убийств, предъявлен иск на 550 миллионов рублей. Вдова убитого 10 лет назад мэра Нефтеюганска Владимира Петухова требует возмещения морального ущерба. Невзлин отрицает свою вину. Федеральная антимонопольная служба России ФАС возбудила дела в отношении 5 крупнейших нефтяных компаний страны за удержание высоких цен на авиакеросин и дизтопливо. Грузия увеличивает численность армии с 32 до 37 тысяч человек. Соответствующую поправку в законодательство предложил парламентский комитет по обороне и безопасности. Депутаты поддержали предложение единогласно. На юго-востоке Турции военные уничтожили за последние дни 22 боевика Курдской рабочей партии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 15 июля. Судан отверг обвинения в свой адрес, формулированные Международным уголовным судом в Гааге. Этот орган международного правосудия потребовал выдачи президента Судана Омара аль-Башира, обвинив его в геноциде, военных преступлениях и в преступлениях против человечности. В суданской провинции Дарфур идет гражданская война, жертвами которой уже стали сотни тысяч человек. Аль-Башир заявил, что в Гаагу он не поедет. Другие руководители страны утверждают, что требования международного суда подрывают стабильность в Судане и ставят под угрозу находящихся там иностранных гуманитарных работников. Об этом международном конфликте рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда и выдать главу государства. Сам Омар аль-Башир появился в понедельник на публичном мероприятии в Хартуме.
Все, кто посещал Дарфур, встречался с местными властями и мог видеть их этническую и общинную принадлежность, понимая, что все эти обвинения – ложь. Это относится к правительству, судам и другим структурам власти. С самого начала мы говорили, что не признаем этот суд. Его юрисдикция не распространена. Распространяется на Судан.
В качестве ответа на решение Международного уголовного суда, напомню, он создан Организацией Объединенных Наций, суданские власти прибегли к сдержанным угрозам. Заместитель спикера парламента Судана заявил по телевидению, что правительство не может гарантировать безопасность сотрудникам гуманитарных организаций ООН. Не все гуманитарные организации, особенно международные, довольны решением Гаагского суда. Юридическая стратегия главного прокурора ставит под опасность хрупкий мир и безопасность в Судане, что может привести к ухудшению положения большого числа местных жителей, заявило руководство базирующейся в Брюсселе международной кризисной группы. О доводах Гаагского суда и подробнее о его решении по поводу Омара аль-Башира рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Международный суд в Гааге еще никогда не выдвигал обвинений против действующего главы государства в разгаре конфликта. Некоторые эксперты приводят пример бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Однако ордер на его арест уже после завершения гражданской войны в Сьерра-Леоне запросил в 2003 году другой суд, специальный суд по Сьерра-Леоне, чья штаб-квартира находится в городе Фритауне. С обвинениями против бывшего югославского лидера Слободана Милошевича также выступил специально созданный для суда над военными преступниками из бывшей Югославии международный трибунал. Международный уголовный суд в Гааге не специализируется на каком-то одном конфликте. На сегодняшний день в юрисдикцию суда входит уже 106 государств по всему миру. Первый процесс в международном суде стартовал в конце июня этого года над одним из бывших руководителей Республики Конго Томасом Лубангой, который обвиняется в организации детских военных отрядов. Однако основной головной болью главного прокурора суда остается Дарфур, говорит прокурор международного суда Луис Морено Окампо. Такой ситуации, как сегодня, еще не было. Ни в Руанде, ни на Балканах. Если судьи независимого международного суда выдадут ордер на арест аль-Башира, в условиях продолжающегося геноцида это станет настоящим вызовом для мирового сообщества. Нам предстоит сделать выбор, что мы будем делать, если чиновнику власти совершает преступление против человечества. Стоять и бездействовать или, наконец, объединиться всем миром и прекратить геноцид. Свидетельства, собранные стороной обвинения, указывают на то, что аль-Башир разработал тактику и приступил к исполнению плана по уничтожению значительной части этнических групп Фур, Масалит и Закхава. Члены этих влиятельных на территории Дарфура этнических групп приняли участие в восстании. После того, как у президента аль-Башира не получилось подавить оппозиционно настроенное вооруженное образование, он направил свои действия против мирного населения Дарфура. Им руководили политические мотивы. В свое оправдание он говорил, что борется с террористами. На самом деле он запланировал геноцид, заявил прокурор Морено Окампо. То, что происходит в Дарфуре, это геноцид. Геноцид не только как свершившийся факт, факт, но и как запланированная на будущее операция. Мы не должны ждать, пока погибнут все 2,5 миллиона ее потенциальных жертв. Мы не должны ждать, пока завтра изнасилуют еще 20 девушек. Все эти годы Аль-Башир отвергал обвинения в свой адрес. Однако прокурор Морено Окампо утверждает, что власть Аль-Башира в Судане абсолютна. Согласно уликам, которые собрал Морено Окампо, Аль-Башир, вместо того, чтобы помочь населению Дарфура, мобилизовал весь свой аппарат, включая вооруженные силы, разведку, дипломатов, информационные ведомства и местные суды, с целью создать для 2 миллионов 450 тысяч проживающих в лагерях беженцев такие условия, которые неминуемо приведут к их физическому уничтожению. По некоторым данным, в ходе конфликта в Дарфуре погибло уже 300 тысяч человек. Однако вряд ли об этом известно простым жителям столицы Судана Хартума. В воскресенье у правительственного здания в Хартуме собралось несколько сотен сторонников президента, который пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году. В руках у демонстрантов были плакаты «Окампо – участник заговора против суданского народа» и «Ты шутишь, Окампо». Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Суданские власти называют решение Международного уголовного суда попыткой парализовать страну. Вице-президент Судана Али Осман Мохаммед Таха подверг сомнению сам юридический статус Гаагского суда, заявив, что его страна никогда не подписывала документа о его создании.
Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 15 июля. Снова о событиях в России. Росприроднадзор намерен передать в Генеральную прокуратуру информацию по факту нападения на экологов, которые были в минувшие выходные избиты в Рязанской области. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Олег Митволь. По его словам, избиты были участники экологического лагеря протеста против пуска цеха фенолформальдегидических смол в Рязанской области. В Рязанской области давно развивается конфликт между жителями и промышленниками. Давайте поподробнее об этом расскажет корреспондент Радио Свобода в Рязани Борис Маркин.
Избиение активистов экологического лагеря протеста «Хранители радуги», разбитого в селе Нижнее Мальцево Сасовского района Рязанской области, произошло за 4 часа до начала запланированного протестного митинга. Нападение на юных экологов совершили 1,5-2 десятка натренированных мужчин, прибывших, по предположению очевидцев, из Нижегородской области. Как сообщила участница движения «Хранители радуги» Ольга Мирясова, поводом к нападению послужило то, что двое молодых активистов движения «Хранители радуги» в преддверии митинга разместили один из лозунгов акции на заброшенной водокачки вблизи места возведения цеха.
И тут в какой-то момент один из охранников вот баллончиком стал брызгать одному человеку в лицо из участников лагеря. И тогда, конечно, попытался он закрыться. К счастью, там у него очки были, поэтому в глаза не попало из баллончика. И тогда уже другие начали избивать людей. Вот, ну, кто-то отбежал в сторону, кто-то там пытался защищаться как-то.
Спустя какое-то время после этой потасовки все молодые экологи все же смогли высвободиться. Затем была вызвана милиция и написано соответствующее заявление. Но до сих пор экологи так и не знают, представителями какой охранной фирмы были избиты их активисты. Количество жителей палаточного лагеря протеста меньше не стало. Предприятие первого класса опасности уже практически построено, причем без разрешительных на то документов. И несмотря на запретительное решение местного референдума, на котором 92% местных жителей высказались против строительства производства, и аналогичного решения районного суда, руководство ООО «Новое» все же не оставляет попытки добиться открытия цеха по производству фенолформальдегидных смол. Председатель комитета общественного движения за экологическую безопасность города Сасово и Сасовского района Вера Дронник напомнила, что экологическая обстановка в районе и без того тяжелая.
Предельно допустимая концентрация фенола превышает в 6,8 раза. Люди спрашивают, удивляются, почему и откуда берется столько фенола. 3 завода на площади в 7 квадратных километров не имеют очистных сооружений и свои выбросы осуществляют на рельефы местности и в атмосферу.
Уже в марте прошлого года государственная экспертиза вынесла заключение по строительству цеха в Сасовском районе, на котором было высказано более 100 замечаний, касающихся различных требований, в том числе и санитарно-эпидемиологических. Но руководству предприятия удалось получить новое заключение госэкспертизы, дающее разрешение на дальнейшие работы. Как отметила уполномоченный представитель инициативной группы по проведению местного референдума на территории Сасовского района Екатерина Аратюнян, у местной общественности вполне резонно возникло множество вопросов к этому заключению.
С трех сторон территорию этого завода окружают сельскохозяйственные земли СПК «Колос», одного из лучших сельхозпредприятий Рязанской области. То есть сами можете посудить, что вы будете есть в данном случае, если будет работать это производство. Потому что Нижнемальцевский элеватор содержит запасы зерна для всей Рязанской области, стратегические запасы для города Москвы.
Прошедший в минувшее воскресенье в Сасовском районе митинг завершил череду протестных акций, проведенных за прошлую неделю в Рязани и Москве. А началось все с пресс-конференции в Московском независимом пресс-центре с участием представителей Международного союза за химическую безопасность, общественных организаций Сасова и Рязани. Затем прошло пикетирование правительства Рязанской области с последующим вручением ноты протеста губернатору. И финал непосредственно митинг в селе Нижнее Мальцево на месте строительства фенолформальдегидного цеха. Это противостояние общественности и промышленников длится уже около 2 лет. Для Радио Свобода Борис Маркин, Рязань.
Время свободы. Мы подводим итоги вторника, 15 июля. Проект постановления о финансовом вознаграждении победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине направлен и представлен на утверждение в Государственную Думу и Кабинет министров президентом Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым. Обладатели золотых медалей получат по 100 тысяч евро. Это почти в 3 раза больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Турине. О российской мировой практике премирования чемпионов говорит эксперт по спортивной экономике Роберт Воскиричан.
Играх, как и на позапрошлых, уже примерно с середины 90-х годов, схема была такая: 50, 20 и 10 в долларах, то есть 50 тысяч за золото, 20, соответственно, за серебро, 10 за бронзу. И Леонид Тягачев, который является инициатором нынешнего повышения, объясняет это в частности тем, что за 50 тысяч долларов в середине 90-х чемпион олимпийский россиянин мог купить, по крайней мере, однокомнатную квартиру, а может даже и двухкомнатную квартиру в Москве. А сейчас 50 тысяч долларов, понятно, что он даже часть комнаты не купит. А что касается много это или мало, украинские олимпионики тоже получат 100 тысяч евро, хотя, в общем-то, Национальный олимпийский комитет Украины, видимо, менее богатая организация, мягко говоря, нежели Российский олимпийский комитет. Поэтому это вполне соответствует и реалиям экономическим, и возможностям Национального олимпийского комитета. Есть два вида, так сказать, источников. Один источник – это, скажем, прямые государственные вливания, Национальный олимпийский комитет. А другой источник, есть так называемый пул олимпийский, который собран из представителей крупного бизнеса. Они тоже участвуют в пополнении своих возможностей Национального олимпийского комитета. Но вообще нельзя сказать, что это общее место. Допустим, американские спортсмены получают еще меньше, чем получали до вот этого нынешнего повышения российские олимпийцы. А, например, такая, в общем-то, небедная страна, как Канада, вообще ничего не выплачивает за победу или там второе-третье место на Олимпийских играх. Канадские олимпийские Олимпийский комитет и канадское правительство считают, что само выступление, так сказать, за канадскую сборную под флагом страны – это уже большой плюс для спортсмена, а еще и за это деньги платить совершенно не обязательно. Полярные точки – это Китай, 1 000 000, который обещан за победу, ну и Канада, где вообще ничего не обещается, и все олимпийцы знают, что они ничего не получат, кроме уважения, почета, так сказать, восхищения и так далее.
Говорил эксперт по спортивной экономике Роберт Воскиричан. Самое большое вознаграждение на Олимпиаде будет выплачено китайским чемпионам по 1 000 000 долларов за каждую золотую медаль. Китай и не скрывает свои идеологические цели – одержать победу в неофициальном командном зачете. По прогнозам компании PricewaterhouseCoopers, основанном на анализе спортивных результатов и экономического потенциала стран-участниц, китайцы могут получить на Олимпиаде 88 медалей, американцы – 87, Россия – 79, то есть на 13 меньше, чем 4 года назад. Леонид Тягачев заявил, что сборная России по силам выиграет 35 золотых медалей. О важности стимулирования спортивных побед рассуждает пресс-секретарь Олимпийского комитета России Геннадий Швец.
Давно уже об этом говорили. И вот и Тягачев, и там, спортсмены, и тренеры, и президенты федерации. И, наверное, сейчас все это уже состоится решение. Но тут просто еще нужно учитывать, что вот эти вот суммы, которые были 50-20-10, не ими одними исчерпывалась материальная радость, которую испытывали спортсмены наши, призеры и чемпионы Олимпийских игр. Какие-то бонусы все больше, к счастью, для них вступали со стороны там местных органов, там, губернаторов, мэров, так сказать, потом по линии ведомств, их принадлежности да, министерских и прочее. После Турина неожиданный такой подарок, значит, последовал всем призерам. Они получили машины такие, что называется, крутые тачки. Land Rover, там, Lexus. Иногда в роли таких вот поощрителей выступают просто по собственной инициативе меценаты, люди, которые располагают такими возможностями. Вывод такой. Нужно становиться олимпийскими чемпионами, призерами. Тогда жизнь станет для вас веселее несколько в финансовом отношении. Это всегда вот, оправдано, особенно для стран, где социальная инфраструктура несколько хромает. Создается мотивация для всякого рода там, обездоленных ребят там, в дальних, так сказать, городах и весях. Вот, они начинают там прыгать не шестом, а с березовой палкой потихонечку, потом дорастают до Елены Синбаевой или Сергея Бубки. Если невозможно сразу создать такую достойную спортивную инфраструктуру, то есть построить в каждом городке приличный, красивый там, спортзальчик, бассейн, пока этого нет, нужно хотя бы создавать мотивацию. Эти премии, ну, они оправданы. Они, в общем-то, стимулируют не только самих спортсменов, мотивируют, но и множество тех, кто встал на путь большого спорта и поставил перед собой адекватные цели.
О финансовом стимулировании спортсменов-олимпийцев говорил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета России Геннадий Швец. Материалы для этой темы подготовил мой коллега Марк Крутов. А сейчас, как всегда, примерно в это время часа, поговорим о теме, связанной со средствами массовой информации. По данным правозащитных организаций, ухудшается положение со свободой слова в российских регионах. В Уфе прошел обыск в офисе предпринимателя Николая Швецова, который, как предполагает следствие, является создателем сайта «Уфа губернская». По факту размещения на сайте фрагментов брошюры Айрата Дильмухаметова «Войны против ублюдков», которая признана судом экстремистской, и видеоролика «Сатирический мультфильм», возбуждено уголовное дело. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса. 280-й – публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, и 282-й – возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. В башкирской прокуратуре комментарии по этому делу нам дать отказались. А вот как комментировалась ситуация в справке Следственного комитета. В Уфе осуществляет деятельность преступная группа, занимающаяся действиями, направленными на возбуждение в Республике Башкортостан вражды по признакам национальности и языка. В ходе мониторинга материалов в сети интернет было установлено, что информационно-публицистический сайт «Уфа.ГУП» размещает на своем портале общественно-политические статьи, заметки, ссылки в основном критического характера в адрес действующих руководителей федеральной и республиканской власти. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский не считает, что размещенные на сайте материалы дают основания для обвинений в экстремизме или разжигании розни.
Этот термин, который содержится в определении закона про разжигание розни, он настолько расплывчат, что это, в общем, может где угодно увидеться. Мало ли у кого там, от чего рознь возбуждает. В принципе, в этом тексте есть какие-то там нетолерантные моменты, но я не вижу, честно говоря, там ничего серьезного, никакого направленного возбуждения ненависти к этим этническим группам. Вот чего-то, из-за чего следовало бы, в самом деле, привлекать правовые механизмы. А что касается этого мультфильма, там вообще ничего такого нет. Ну, там как бы пародируется перевод образования на башкирский язык. Можно соглашаться с тем, что образование должно вестись на башкирском, а можно не соглашаться с этим. Но в любом случае смеяться на эту тему никак не преступление.
По свидетельству башкирских журналистов, брошюра Дильмухаметова была полностью размещена и на других сайтах. Однако уголовные дела по этому поводу не возбуждались. Почему же именно сайт «Уфа губернская» привлек внимание правоохранительных органов? Вот что думает об этом Карим Яушев, член президиума исполкома Конгресса татар Башкортостана и ведущий аналитических программ татаро-башкирской службы «Радио Свобода».
Судя по развитию событий, открытие уголовного дела абсолютно не связано с борьбой с экстремизмом, из-за чего власти могли начать подобные преследования. Во-первых, этот сайт, независимый сайт, размещает материалы, которые в условиях Башкирии для власти абсолютно неприемлемы. Там размещаются документы, связанные с коррупцией в высших эшелонах башкирской власти. Во-вторых, этот сайт разместил материал о создании в Башкирии общественного трибунала для суда над режимом Муртазы Рахимова. Третья причина. Не секрет, что власти республики готовятся к, возможно, замене сегодняшнего президента Муртазы Рахимова на нового, скажем так. Известно, что власти Башкирии готовят своего человека. Предполагается, что этим человеком является сегодняшний премьер-министр Раиль Сарбаев. И вот когда только-только Раиля Сарбаева, министра тогдашнего имущественных отношений, собирались ставить премьер-министром, на сайте УФАГУ появился имелся документальный материал, но где показывалась, так сказать, коррупционная составляющая этой личности. И, насколько мне известно, это вызвало крайнее раздражение властей.
То есть вы считаете, что это борьба со свободой слова в Башкортостане?
Однозначно, только борьба со свободой слова.
Карим Яушев убежден, что цель властей – закрыть независимый сайт «Уфа-Губернская». А вот как оценивает ситуацию Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности.
Мне кажется, что окончательно пытаются подмести уже и интернет. По-моему, оппозиционных газет в Башкирии практически не осталось. Последнему башкирскому диссиденту уже дали условный срок, Шмакову. 3 газеты было на моей памяти закрыто. Теперь взялись за интернет, потому что ребята, в общем, позволяют себе в интернете по-прежнему свободно и, по крайней мере, обстоятельно и всерьез комментировать то, что происходит в республике, нисколько не склоняя головы перед величием подвигов, которые совершает башкирское руководство.
Каковы перспективы этого дела, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, с интернетом довольно трудно справляться, но, тем не менее, уже научились справляться. И пример, скажем, Терентьевский, пример других блогеров, которых уже привлекли, свидетельствует, что, в принципе, это возможно. Перспективы этого дела, с моей точки зрения, достаточно тревожные, потому что история с Ингушетией.ру уже свидетельствует нам, что сегодня, когда экстремизмом считается несогласие с мнением начальства, выраженное в резкой форме, то экстремизм может быть признано все, что угодно, и с этой точки зрения любой текст несоглашения с теми или иными правительственными установлениями, он уязвим. Но мы попытаемся нанять им хорошего адвоката. Будем драться.
Говорил Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Французская газета «La Tribune» составила перечень самых посещаемых музеев мира за 2007 год. Самым популярным музеем оказался Лувр, более 8 миллионов посетителей. На втором месте Британский музей, на третьем Лондонская галерея Тейт, далее следует музей Метрополитен, музей Ватикана, Лондонская национальная галерея и Версаль. Российских музеев в этом списке нет. О причинах и соотношении культуры и туристических рейтингов размышляет старший научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея в Петербурге Олеся Туркина.
Рейтинг и культура – две вещи противоположные. Рейтинги связаны с тем, чтобы кто-то выбрал наилучший товар, и потом этот товар могла бы та или иная компания продвигать на рынке. Вообще-то расстраиваться по поводу того, что российские музеи не попадают в рейтинг, пожалуй, не стоит, потому что искусство и культура – это не товар. Если выбирают тот или иной музей наилучший в определенном рейтинге, это не означает, что все мы должны побежать и тут же купить билет в этот музей. Если сравнивать российские и западные музеи, как Лувр или Национальная галерея в Лондоне или музей Метрополитен в Нью-Йорке, гораздо больше комфорта. Вы действительно можете оказаться в этом музее и провести целый день. Отличные образовательные программы, замечательные кафе, информация. Есть какие-то вещи трудноуловимые, но, может быть, это связано не столько с музеями, сколько с развитием туризма в России. С туризмом у нас дела не очень хорошо обстоят, и гораздо легче найти дешевую комфортабельную гостиницу в Париже, чем, например, в Санкт-Петербурге. Поэтому, если семья европейская, американская или японская захотела бы провести неделю в европейской столице, то, может быть, им было бы гораздо легче это сделать в Париже и посетить Лувр, чем Эрмитаж. Конечно, музеи должны заботиться о том, чтобы посетителям было удобно, чтобы для людей с ограниченными возможностями были специальные лифты, чтобы дети могли, например, им разрешали сесть на пол, чтобы картины были освещены, чтобы не было душно. Культура, которая носилась так высоко в советское время, вдруг потеряла все дивиденды. Вдруг оказалось, что культура не дает больших денег, что она недоходна. Если вы в свое время читали анонс «Незнайку на Луне», то вы прекрасно помните, что случилось с теми коротышками, которые отправились на остров дураков и предпочли целыми днями кататься на каруселях. Они все превратились в бессловесных барашков и овечек. У нас все-таки есть выход. Это еще одуматься, оставить этот остров дураков и отправиться в музей, где каждый может испытать вот этот знаменитый призыв французской революции к свободе, равенству и братству, потому что в музеях нет ни бедных, ни богатых, ни здоровых, ни больных, ни старых, ни молодых. Музей, как в свое время храм, открыт для нас.
Говорила петербургский искусствовед Олеся Туркина. Всего в музеях в 2007 году побывало 24 миллиона человек. За 5 лет до этого число посетителей составило всего 15 миллионов. миллионов. У современной музейной иерархии я попросил порассуждать моего коллегу, обозревателя «Свободы», писателя и путешественника Петра Вайля.
Этот перечень, я думаю, мало о чем говорит. Первая шестерка – это среди них 5 художественных музеев. Вроде бы они и должны возглавлять, и так оно и есть. И вдруг на втором месте британский музей, где картин никаких нет. Почему? Да потому что это зависит не от самого музея, а от того, что включено в стандартный туристический маршрут. Вот это, конечно, самое главное. Мы видим, например, галерею «Тейт» на 3-м месте. Ну, с какой, что называется, транды? Галерея «Тейт» опережает, скажем, музей «Прада». Музей «Прада» по коллекции своей, или Лондонская галерея, или Метрополитен музей в Нью-Йорке, это, ну, вершина, которая не достичь, наряду с Хувром тем же, да? И вдруг галерея «Тейт». Значит, умело построены маршруты, умело организованная реклама, путеводители, которые тебя подталкивают к этому делу. Очень важно в современном мире, как это все устроено внутри, потому что это, что называется, из уст в уста передается, и страшно привлекательно то, что называется новыми технологиями. Когда ты приходишь в музей и не просто идешь вдоль стен, глядя на картины, а тут тебе где-то в другом зале тебе предлагают огромный экран, где ты можешь осмотреть каждую деталь этой картины. Ты, стоя на месте, указываешь пальцем на персонажа на экране, да? Он резко увеличивается, и тут же надписями и голосом тебе рассказывают историю о нем. Увлекательно, очень здорово это все сделано. Ну, конечно, это страшно интересно. В моей личной иерархии российские музеи всемирного свойства не занимают слишком высокого места, да? Хотя Эрмитаж я бы в какую-нибудь 20-ку бы включил, но в 10-ку уже нет. Там коллекция неплохая, но уступающая все-таки лучшим мировым. На первое место я бы поставил Прадо. На втором месте галерею Уффици во Флоренции. На третье, наверное, Лондонскую национальную галерею. Потом бы поставил Вашингтонскую национальную, а еще перед ней Метрополитен музей в Нью-Йорке. Вот Лувр, может быть, на 6-й, потому что он страшно неудобен. Он огромный, и ни в одном музее мира так смертельно не устаешь. Там через 1,5 часа уже еле ноги волочишь, нужно проходить какие-то бешеные километры. Но другое дело, что в каждой стране ведь интересно поглядеть их собственное искусство. И вот тут Русский музей и Третьяковская галерея – это музеи превосходные. Мне было бы странно, если человек едет в Россию смотреть искусство итальянцев, французов и испанцев. Правильно? Для этого есть Италия, Франция и Испания. Поэтому на первое место в России я бы, конечно, поставил Третьяковку в Москве и Русский музей в Петербурге.
Лувр остается самым популярным музеем мира, и это сегодняшний факт. Гостями рубрики, которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, были обозреватель «Свободы», писатель-путешественник Петр Вайль и искусствовед Олеся Туркина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 15 июля, над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. У микрофона работал Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. Вы не уходите с волны свободы. Сейчас Иван Толстой «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы «Падение Бастилии как хэппининг». Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».